Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами поговорим о наступающем великом празднике Преображения и о том, что нам говорит этот праздник, что нам говорит это евангельское повествование. Преображение Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа – одно из тех событий, которые открывают нам, что такое Царство Божие. В Евангелии Господь говорит ученикам: «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Эти загадочные слова, очевидно, осуществляются в следующей главе, когда по прошествии нескольких дней, как сказано в Евангелии, по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Равви! Хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну Моисею, одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Этот рассказ мы находим в Евангелии от Марка. Святой Евангелист Лука уточняет, что Моисей и Илия, явившись во славе, говорили об исходе его, который надлежало совершить в Иерусалиме. Каков смысл этого повествования? Ну, прежде всего, конечно, это описание реально происшедших событий. Евангельский текст, он всегда имеет несколько измерений. Прежде всего, это повествование, которое носит исторический характер. Мы находим свидетельство о преображении у апостола Петра в его втором послании. Вот как сказано во втором послании святого апостола Петра: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Апостолы действительно видели все это: белые одежды Моисея, Илию, облако. Они слышали глаз. Новый Завет много раз подчеркивает, что к нам обращаются очевидцы. Но эти события имеют и символическое значение. Если использовать такую современную компьютерную аналогию, они пронизаны гиперссылками на другие фрагменты Священного Писания. И вот присутствующие здесь символы мы должны рассмотреть немножко подробнее. Вот символы, которые есть в этом повествовании. Мы привыкли сейчас воспринимать текст как либо исторический, либо символический. То есть, либо это повествование о реальных событиях, либо это некий образ, такое образное символическое повествование, которое сообщает нам о каких-то абстрактных достаточно идеях в форме рассказа о том, чего не было на самом деле. Но для людей Библии и для людей христианской культуры многие века спустя одно другому не мешало, потому что реальные события, они также имели глубокое символическое значение. Люди видели в том, что происходило вокруг них, послание от Бога. В том, что происходило, люди видели глубокий смысл. То, что, что характерно для средневековой литературы, в частности русской, люди видели в происходящих событиях некое послание, некое значение. И вот мы можем рассмотреть, какие символы тут есть у нас в повествовании о преображении. Одежды Господа делаются белыми, как снег. И белые одежды в Священном Писании – это символ праведности. В Новом Завете белые одежды упоминаются еще несколько раз, когда речь идет о спасенных. Но там говорится, что их белые одежды – это то, что они получили от Христа, когда верные до конца последовали за Ним. Белизна одежды Христа, она изначально Его. Христос есть источник и податель всякой праведности. Как говорит святой апостол Павел, если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. То есть, в белых одеждах Христос является, потому что белая одежда – это символ праведности. Это символ чистоты, это символ незапятнанности. И мы видим, что Иисус Христос есть праведник. И мы видим, что с Господом являются Илия и Моисей. Почему? Это указывает на преемство божественного откровения. Моисей символизирует закон, а Илия – пророков. Оба они указывают на Господа Иисуса, как на осуществление всех надежд и чаяний ветхозаветного народа Божия. Это важно, потому что Господь Иисус приходит в конце, в завершении долгой ветхозаветной истории. Новый Завет – это история Иисуса Христа с длинным предисловием. Вот это предисловие – это то, что разворачивается. Вся история Древнего Израиля, история пророков, история Моисея, история Илии, Исаии, Иеремии, всех пророков Ветхого Завета, она ведет к Иисусу Христу. И поэтому Моисей и Илия, которые символизируют Ветхий Завет, они являются вместе с Иисусом Христом. Но здесь мы видим еще ряд интересных достаточно богословских моментов. Ну, прежде всего, откуда явились Моисей и Илия? Где они были все это время? Мы знаем, что Моисей умер, а Илия был вознесен столетия назад. Где эти двое мужей были все это время? В том таинственном измерении реальности, которое мы называем раем, и где люди Божии оказываются после смерти. Мы мало что знаем об этой небесной реальности, но то, что нам открывает Писание, позволяет понять, что ушедшие от нас праведники живы, где-то там, в небесной радости. И это дает нам возможность отклонить два известных лжеучения. Это лжеучение о так называемом сне души, которое популярно в определенных протестантских кругах, и учение о переселении душ. Нам иногда приходится сталкиваться с различными религиозными группами, которые заявляют, что не существует вот бессмертия души как такового. Человек сначала умирает, а потом в день воскресения Бог его воскресит, и он, значит, продолжит существовать, а в промежутке между смертью и воскресением человека просто нет. И поэтому на этом основании люди отвергают почитание святых, потому что они полагают, что все святые просто мертвы, их просто нет. Они будут воскрешены потом когда-то, но сейчас их нет. Такого учения о сне души придерживаются свидетели Иеговы, там, адвентисты седьмого дня, некоторые другие религиозные группы. И мы видим, что это учение опровергается, ну, много чем в Писании, в частности, вот этой сцены преображения. Мы видим, что Моисей и Илия, они являются вместе с Иисусом, то есть они где-то там живы. Другое уже учение, которое здесь опровергается, это уже учение о переселении душ. Оно достаточно популярно, мы постоянно с ним сталкиваемся, мы слышим, как люди там, в каких-нибудь фильмах, даже совершенно не религиозной, не оккультной тематики, говорят, а вот в прошлой жизни я был индийским принцем. Ну, понятно, что в прошлой жизни каким-нибудь простым человеком, который круглосуточно пашет, никто не был, все были какими-нибудь там принцами, ну, этими духовными лидерами, как минимум. Ну, вот люди верят, многие, в том, что в то, что человек переселяется, душа его проходит ряд последовательных переселений, в ходе которых он там занимается духовным самосовершенствованием. Вот человек умер, и он возродился в образе там кого-нибудь еще. Там есть популярные очень истории про то, как выбирают в Тибете буддисты следующего Далай-ламу. Вот умер Далай-лама, находит родившегося в этот день младенца, и ему дают игрушки или всякие предметы, которые принадлежали старому Далай-ламе. Он их должен опознать, и если он их опознает, то они говорят, ну вот, душа его переселилась. И мы видим, как в Библии это учение, ну, по очень многим, так сказать, параметрам оно туда не входит никак, противоречит, но мы видим, например, на примере Моисея и Ильи, что Моисей и Илья никуда не реинкарнировались. Моисей не реинкарнировался в какую-нибудь священную корову и не стал там дальше куда-нибудь крутиться по тому колесу сансары, не стал дальше реинкарнироваться. Моисей остался Моисеем. Он как личность пребывает где-то, и он является с Иисусом Христом. И мы видим, что существует параллельно с нашей реальностью некая небесная реальность, где пребывает Моисей и Илья, и эта реальность становится, видимо, апостолом. Мы видим, что Господь дает людям увидеть что-то, что они до этого не видели, не воспринимали, хотя эта реальность присутствовала. И также церковь – это есть реальность присутствия Бога и присутствия святых в нашей жизни. Моисей и Илья беседуют с Господом об исходе, который он совершит в Иерусалиме. Очевидно, речь идет о его смерти и воскресении. И нам может казаться немножко непонятным, а исход тут при чем? Дело в том, что для ветхозаветного человечества, для ветхозаветного Израиля центральным событием истории спасения был исход, то есть выход народа из Египта, из дома рабства. История находится в библейской книге «Исход», и если вы ее не читали, пожалуйста, перечитайте ее. Она читается достаточно легко, там много достаточно действий, она такая вот достаточно легко и увлекательно читаемая книга. И там речь идет о том, как народ оказался в рабстве в Египте, и как Бог вывел свой народ из рабства, совершив такие достаточно угрожающие чудеса, эти 10 казней египетских, и вывел народ в землю обетованную, то есть землю обещанную Богом. И с тех пор люди праздновали, и иудеи празднуют до сих пор, этот праздник исхода, выхода из Египта. Новый Завет открывает нам, что этот акт освобождения, такого вот, мы бы сказали, политического освобождения, когда людей просто физически вывели из физического рабства, он предуказывал на то освобождение, которое должен совершить Христос. Христос должен был вывести людей и выводит людей церкви из рабства греха и смерти. И исход, который совершает Христос, он совершает через свою смерть и воскресение. Он есть Агнец, который закон за наши грехи, и в котором мы находим свободу. Также мы видим, как в сцене преображения является облако, из которого исходит глаз. Облако – это библейский знак Божьего присутствия. Вот это таинственное Божье присутствие, оно в Библии, уже в Ветхом Завете, неоднократно описывается как облако. облако, оно скрывает от нас таинственного, непостижимого Бога. Облако, как мы видим, когда, например, солнце где-то там за облаком, мы видим, что оно просвечивает, но мы не видим само солнце. Облако – это знак таинственного присутствия Божия. Святой апостол Петр восклицает: «Хорошо нам здесь быть». И это невыразимая радость и утешение присутствия Божия было тем, что искали подвижники столетия спустя. Апостолам было явлено царство. Как говорит кондакт праздника: «На горе преобразился Иси, и яко же в мещах у ученицы твои славу твою, Христе Божий, видевши, да егда тя узрят распинаема, страдания уба уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко ты Иси воистину отчее сияние». Или, по-русски говоря, «На горе преобразился ты, и насколько могли ученики твои славу твою, Христос Бог, увидели, чтобы, видя тебя распинаемого, поняли добровольное страдание, мир же проповедали, что ты воистину сияние Отца». Перед тем, как ученики увидят Господа оплеванным, избитым, распятым, Он дает им увидеть Царство, а через них и всем нам, верующим, их свидетельство. Мы знаем, что этот мир полон греха, зла и страдания. Это тот мир, который отверг и распял Господа. Но мы еще глубже, еще достовернее знаем, что Господь победил, и Его Царство грядет. Этому учит нас праздник преображения, который мы будем завтра отмечать. Но мы читаем о том, что люди увидят Царство Божие, грядущее в силе. И вот в преображении Господа апостолы увидели Царство Божие, грядущее в силе. Но у многих читателей Евангелия, особенно тех, кто впервые его открывает, возникает некоторое недоумение. В Евангелии говорится о том, что Царство Божие, оно будет явлено, ну, при жизни этого поколения. То есть некоторые из вас не умрут. И люди представляют себе, что Царство Божие – это явное воцарение Господа. Это вот Господь сходит с небес во славе, судит живых и мертвых. История, как мы ее знаем, как мы к ней привыкли, она прекращает течение свое. И происходит такой вселенский катаклизм. И люди говорят: ну как так? Ну вот вселенского катаклизма такого масштаба не произошло ни тогда, не произошло до сих пор. Как понимать эти слова Господа? Пришло царство или нет? И вот царство пришло. И надо понимать, что такое царство. Царство – это не, там, не тот свет, не конец света, это нечто другое. И мы об этом сейчас поговорим немножко подробнее. Oh, yeah. Итак, что же такое Царство Божие, которое приходит при жизни поколения апостолов? Как нам его понимать? И если мы обратим внимание на то, что об этом говорится в Священном Писании, мы увидим, что о Царстве Божьем говорится в двух измерениях. С одной стороны, Царство Божие – это что-то такое, что уже присутствует. Христос говорит в Евангелии от Луки, что не придет Царство Божие приметным образом, но вот Царство Божие среди вас есть или внутри вас есть, там можно так и так перевести. Царство Божие – это что-то, что остается неприметным для неверующих людей, но в то же время оно уже есть, оно уже здесь. С другой стороны, говорится о том, что Царство Божие должно открыться, оно еще станет явным. И вот, когда мы смотрим, например, на притчи Господа, где Он говорит, что Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в три меры муки. И очевидно, что созревание Царства подобно созреванию закваски – это какой-то долгий процесс. Или другая притча, где Господь сравнивает Царство Божие с деревом, которое растет из зерна горчичного, которое меньше всех семян. И в том, и в другом случае созревание царства – это какой-то длительный очень процесс. То есть Царство Божие, оно уже на земле, оно уже растет. Что это такое? Это церковь. Вот та реальность, где Христос является царем. Вот та реальность, где Христос правит, где Он царствует, где Его признают владыкой, где люди покоряются Его владычеству. Царство – это не территория, царство – это подданное. Там, где есть подданные Иисуса Христа, там есть Его царство. И это царство есть церковь. Один известный библеист приводит такое сравнение. Вот во времена римского владычества, то есть как раз в те времена, когда проходило земное служение Господа, когда создавался Новый Завет, когда жили апостолы, иудеи предпринимали попытки восстать против римлян. Выглядело это примерно так. Появлялся человек, который полагал себя царем и объявлялся царем, начинал чеканить монету, назначал людей в своем правительстве. И, с одной стороны, его царство уже было. Оно уже было. Был царь, там была чеканка монеты, были законы, было правительство. Но это царство еще должно было прийти, оно должно было утвердиться, там, выгнавши в данном случае римлян. Но это не удавалось. Но мы видим здесь ту же схему, что сначала царство является как люди, которые принадлежат к царству. И потом это царство воцаряется неким видимым образом. Царство приходит на землю в лице Иисуса Христа. И после Его смерти, воскресения и сошествия Святого Духа Царствие уже присутствует здесь, на земле. Это Церковь. И тут важно понимать, что владычество Иисуса Христа, оно не является чем-то ненастоящим, чем-то иллюзорным, чем-то выдуманным. Христианин – это ровно тот человек, который повинуется Иисусу Христу. Недавно я прочитал историю одного австрийца, Франца Егерштеттера, у него такая немножко неудобно произносимая для русского уха фамилия, и он жил там в одной своей австрийской деревне. В 1938 году Австрию присоединил к себе Германский рейх, и в 1940 году Егерштеттера стали призывать в армию, он сначала как-то легально уклонялся. Он вообще не очень любил национал-социалистов. В 43-м году, когда уже дела пошли на фронте похуже у фашистов, его стали призывать настойчиво, и он отказался. Он сказал, что я считаю, что я должен повиноваться Богу, и что Богу не угодно, чтобы я шел воевать там за нацистский рейх. И кончилось это тем, что его казнили за срыв призыва. И мы видим здесь, как человек поставил Иисуса Христа выше любых земных правителей. Он сказал, что я буду повиноваться Богу прежде всего. Любой христианский мученик – это человек, который свидетельствует о царстве, потому что он показывает, что намерен повиноваться Богу. У меня есть царь, я его буду слушаться. Я принадлежу Иисусу Христу. В абсолютном смысле именно Он является моим владыкой. И вот церковь – это как раз собрание людей, которые признают Иисуса Христа своим Господом, своим владыкой, которые повинуются прежде всего Его законам. И церковь, она обладает такой вот экстерриториальностью. Она принадлежит к другому порядку бытия, она принадлежит к другому царству. Когда происходят всякие политические смуты и волнения, то люди требуют от церкви, чтобы церковь встала на их сторону в том или ином конфликте. И церковь отказывается. Почему? Потому что церковь не отсюда. Церковь принадлежит Царству Божию. Церковь – это передовой отряд Царства Божия. Наступит момент, когда Христос вернется во славе, чтобы судить живых и мертвых. И вот царство станет явным. Но царство уже сейчас присутствует в лице церкви. Когда мы входим на территорию иностранного посольства, мы входим юридически на территорию этой страны. Вот по закону считается, что иностранное посольство – это территория вот этого государства. Там, какое-нибудь швейцарское посольство – это территория Швейцарии. Французское посольство – это территория Франции. Там, эквадорское посольство, где там прячется этот Эдвард Сноуден, это территория Эквадора, и туда нельзя просто вломиться, его арестовать, потому что это будет вторжение на суверенную эквадорскую территорию. Церковь – это посольство Царства Божия в этом мире, и когда мы входим под своды церкви, мы входим на территорию Царства Божия. И мы принимаем подданство этого царства в крещении, мы подтверждаем подданство этого царства в причащении святых Христовых тайн. Мы, если мы являемся православными христианами, если мы являемся членами церкви, мы являемся членами Царства Божьего. У нас есть это небесное гражданство. Святой апостол Павел говорит о том, что Царство Божие есть не пища и питье, но праведность и радость и мир во Святом Духе. О чем здесь идет речь? Царство Божие есть царство праведности. Это праведность, которую нам дает Господь наш Иисус Христос. В Евангелии противопоставляется, вернее, ну, больше всего у апостола Павла в посланиях противопоставляется праведность от закона и праведность, которую дает Иисус Христос. В чем тут принципиальная разница? Вот в Евангелии есть история о бесноватом, которого связывали цепями и веревками, сберегая его. То есть не по жестокосердию его так связывали, а наоборот, люди его хотели сберечь, чтобы он себя не изувечивал, никого-нибудь другого не изувечивал, его там связывали, но он разрывал цепи, разбивал оковы и был гоним бесом в пустыне, там кричал, бился о камни. И вот этот несчастный человек, его пытались как-то связать, его пытались обуздать, наложить на него узы, но он их рвал, и он бежал там и причинял вред себе. И Господь, когда он выгнал этого беса, этот человек сидел, и он был одет и в здравом уме, и сидел у ног Иисуса. И вот древнейшие толкователи уже видят в этом событии прообраз того, что есть закон и что есть благодать. Закон – это внешне налагаемые на человека ограничения. Закон налагает на человека внешнее предписание: не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй, почитай отца и мать. И эти повеления внешние на человека наложенные, они определенным образом сдерживают зло, но они не могут его искоренить. Люди находят миллион отговорок для того, чтобы нарушать заповедь. люди всегда считают, что вот этот конкретный случай, он позволяет им нарушить заповедь. Ну, вообще говорят, да, вот заповедь «не убий», она, конечно, да, мы ее уважаем, но вот этих плохих людей, их можно убить, их, конечно, можно убить. Для них надо сделать исключение. Люди всегда придумывают, как бы им заповедь обойти. А не как тот бесноватый, который порывает эти цепи, и он бежит там дальше, причиняет себе вред, там, биться о камни. А праведность, которую дает Христос, она дается изнутри. Это преображение человека изнутри, которое совершается Святым Духом. Как говорит пророк Езекииль, «Я вложу закон мой в мысли их, и заповеди мои в сердца их, и сделаю так, что они будут ходить в заповедях моих». То есть Бог меняет сердце человека благодатью, так что для человека закон Божий – это уже не что-то внешнее по отношению к нему навязанное, не то, что мы принудили под страхом чего-нибудь, а то, что человек хочет соблюсти, когда человек, можно сказать, солидарен с Богом, когда человек совершает заповеди по любви к Богу, по искреннему к Нему доверию. Потому что, знаете, отношения с законом, они могут быть отношениями с... Ну, знаете, вот как бухгалтер, который в любой фирме, он сидит, минимизирует налоги. И его задача – заплатить государству поменьше, чтобы это было законно. Чтобы это не было каким-то нарушением, за которое могут быть репрессии. Но при этом поменьше заплатить. Понятно, что они закон признают, против него не восстают, но стараются заплатить родному государству поменьше. И также человек, который теоретически признает Божий закон, он старается его минимизировать, обойти. А праведность, которую дает Христос, она меняет сердце человека и меняет его сердце так, что он желает соблюсти закон Божий по максимуму. И вот Царство Божие – это реальность, в которой люди соблюдают Божьи заповеди, в которой люди соблюдают Божий закон, соблюдают, опираясь на Божию благодать и ища Божию благодать. И далее говорится о том, что праведность, Царство Божие – это праведность и мир, и радость во Святом Духе. О мире мы поговорим, но мы сейчас начнем с радости. Для мирских людей и для многих даже верующих людей это может показаться немножко странным, но радость – это добродетель. И когда мы читаем, например, у святого апостола Павла о плодах Духа, апостол говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть радость идет уже на втором месте, это что-то очень важное. Вот любовь сразу за ней радость. И много раз Священное Писание нам заповедует радоваться. И это может казаться там немножко странным, потому что, ну вот, мы привыкли к тому, что я еще помню, там, в советские годы, я был школьником, нам рисовали такой образ верующих людей, что они все время такие хмурые, сидят такие унылые, понурые, и все время они там помышляют о своих грехах тяжких, и все время они такие горем всем убитые, думают, как они в ад попадут. А в это время советские люди строят коммунизм, они веселые, такие радостные, поют веселые песни, а и на стройках коммунизма они чем-то заняты таким очень интересным, увлекательным, там, спутники на Марс запускают и так далее. А церковники, они все такие унылые и печальные. И так даже бывает, что человек, который верующий, он приходит в церковь, он исходит из того, что надо быть хмурым, надо быть унылым, надо... Что вот покаяние – это что-то, что предполагает постоянно унылое лицо. На самом деле унылое лицо, оно больше связано с нераскаянием. Вот уныние, оно чаще является плодом нераскаяния, плодом упорства против Бога. Как апостол говорит: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». То есть христианин – это человек радостный. Меня в свое время глубоко поразило, когда я удостоверился в том, что самые радостные люди, которых я вообще когда-либо видел, это монахи. При том, что у меня, как у советского нормального школьника, было представление о монахах, что это, наоборот, люди исключительно мрачные. Они вот там в черном таком ходят, вот, и что-нибудь им не так скажешь, они на костре сожгут. И когда я увидел, что монахи на самом деле самые радостные люди, меня это поразило. Но, тем не менее, это так. Почему? Другой вопрос, который может возникнуть, ну хорошо, вот ладно, нам заповедно возрадоваться, радоваться хорошо, уныние это грех, но как мы можем эту заповедь исполнить? Ведь радость это именно эмоция, это переживание, которое мы, ну, рады бы испытать, но не всегда можем. Радость нельзя включить какой-нибудь кнопкой, а то бы, наверное, все включили. Люди даже пытаются сделать это, принимая алкоголь или наркотики. Но нельзя сказать, что радость совершенно не в нашей власти. Мы имеем на радость косвенное такое влияние. Человек не может моментально создать зрелые колосья на своем поле. Но он должен трудиться, сажать семена и выпалывать сорняки. Радость требует терпения и упорства. Ее надо выращивать, как растение. Что очень важно, радость не надо убивать. Парадокс нашей падшей природы в том, что мы отчаянно хотим счастья, но делаем все, чтобы сделать себя несчастными. Так и с радостью. Мы хотим радости, но в то же время делаем все, чтобы убить ее. Грех убивает радость. Вот мы привыкли к тому, что мы слышим там радости жизни. Ну вот и там идут какие-нибудь описания, что такое радость жизни. Ну радость жизни – это напиться, ругаться, сломать деревцо. Или там еще какое-нибудь безобразие впасть. На самом деле грех, он убивает радость. Наиболее яркий пример, ну, те же алкоголь и наркотики. Вот алкоголь, он никогда не увеличивает объем радости в жизни человека. Алкоголь – это депрессант на самом деле. Вслед за короткой эйфорией следует еще более глубокий эмоциональный спад. Люди, которые советуют человеку в состоянии горя или уныния пить с горя, ужасно ошибаются, наибольшее число самоубийств совершается именно под влиянием алкоголя. Он только усугубляет уныние и доводит человека до отчаяния. Но это так в отношении любого греха. Человек думает, что наконец-то он найдет радость, что воровные деньги или бут сделают его счастливым, но это опять оказывается не так. Люди часто говорят, что христианство требует отказаться от радости жизни. Это верно с точностью, да наоборот. Христианство требует отказаться от того, что убивает радость.
Thank you.
вот один из грехов, который убивает радость немедленно, прямо и непосредственно, это ропот. Гневные претензии к Богу, к людям, к обстоятельствам, ворчливое недовольство, всем старательно подогреваемое чувство личной обиженности и обойденности. Парадокс ропотника в том, что он ропщет из-за того, что он несчастен, но не может быть счастлив именно потому, что он ропщет. Никакие перемены обстоятельств не могут ему помочь. Просто человек, который раньше ворчал на слишком жидкую кашу, будет ворчать на слишком мелкие бриллианты. Я помню, как-то я видел документальный фильм о природе Китая. Там показывают какая-то китайская провинция, где-то Южный Китай. И там какая-то деревня, и живут очень бедные люди. Ну, видно, что это какие-то нищие совершенно крестьяне. И видно, что они идут с работы, и они смеются без конца. Они там какую-то песенку поют, они идут смеются, они обмениваются шутками, они друг другу улыбаются. И видно, что эти люди счастливы. То есть видно, что это абсолютные бедняки, у них ничего нет, они тяжело пашут. Они многое из того, что для нас является привычным абсолютно удобством, они вообще это не видели никогда в жизни. Но это люди, которые счастливы в этой своей нищете, в полной. Наверное, из-за того, что у них более здоровое отношение к жизни. И вот апостол Павел говорит, великое приобретение быть благочестивым и всем довольным. Мы научаемся радоваться, когда мы научаемся быть довольными тем, что у нас есть. К сожалению, вот наш мир, мир коммерческой рекламы, он так устроен, что человеку показывают какие-то вещи, которые он мог бы купить, мог бы приобрести, мог бы заняться престижным потреблением, а у него на это нет денег. То есть обычного человека, ну, голода у нас нет в стране, обычного человека есть там на пропитание, на кое-какую одежду, но вот на то, чтобы отдыхать на курортах или покупать вещи, которые ему рекламируют, на это нет. И человек от этого приходит в раздражение, в гнев, в обиду и делается глубоко несчастен. Но может ли это несчастье быть исцелено, если там этому человеку денег добавить? Да нет. Есть богатые люди, которые чрезвычайно несчастны. Мы знаем это, потому что они совершают самоубийство. Когда у людей есть все. У них есть богатство, у них есть известность, у них есть слава, у них есть признание, у них есть блестящая карьера. Все. И они несчастны до того, что они совершают самоубийство. Почему? Потому что они не умеют и не хотят быть благодарными за то, что у них есть. И путь к радости – это благодарность за то, что есть. Это отказ от ропота, отказ от ворчания, отказ от претензий к промыслу Божию, что нам чего-то не досталось, на что мы претендовали. Это признание того, что нам досталось от промысла Божия вот то, что нам было нужно. А то, что нам не нужно было, вот слава Богу, не досталось. Как говорит святой апостол Павел в послании к Фессалоникийцам, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». Другой убийца радости – это гнев, ярость и осуждение в отношении других людей. Ну, вот посмотрите на социальные сети, как люди разгневаны и как они унылы. Поэтому путь к радости – это покаяние. Вот с точки зрения мира сего это может показаться странным, но это вот именно так. Путь к радости – это покаяние, это осознание своих грехов, их исповедание, усилия, направленные на то, чтобы исправить свою жизнь. Когда мы негодуем на чужие грехи, мы приходим во все большее уныние. И это вот видно, когда человек там, он постоянно, это тоже очень видно в социальных сетях, но не только, когда человек постоянно на кого-нибудь негодует, на каких-нибудь плохих людей, на какие-нибудь их великие грехи, ну, это действительно могут быть грешные люди, мы тут все грешники. Но когда человек на них постоянно негодует, он ходит, его это ест изнутри, он ходит постоянно унылый, постоянно озлобленный, постоянно печальный. Но когда мы осознаем свои грехи и раскаиваемся в них, мы меняемся и делаемся способными к радости. Мы становимся почвой, на которой она растет. Ну, конечно, мало удаляться от того, что убивает радость. Мы должны обратиться к тому, кто ее созидает, к Богу Святому Духу. Мы должны искать Его в молитве, личной и церковной, и особенно в таинствах Церкви. Радость связана с благодарностью и надеждой. Радость – это когда мы знаем что-то очень-очень хорошее, нечто настолько прекрасное и утешительное, что мы не смеем в это поверить, но знаем, что это правда. Христос говорит апостолам радоваться тому, что их имена написаны на небесах. Где-то в самой глубине нашей личности, гораздо глубже, чем достигают любые житейские бури, у нас есть надежда и радость. Мы знаем, что является первой и последней истиной реальности. Бог есть любовь, Его любовь победит. Его промысел ведет нас в Его Царство. Здесь, на земле, нам может быть доступно предчувствие этой радости. Как говорит святой Серафим Саровский, я процитирую его слова, «Однажды я молил Господа, чтобы Он ввел меня в общение с Ним и показал мне свои небесные обители. И Господь не лишил меня своей милости. Он исполнил мое желание и прошение. Вот я был восхищен в эти обители, только не знаю, с телом ли или кроме тела. Бог знает, это непостижимо. А о той радости и сладости небесной, которую я вкушал там, сказать невозможно. Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небе, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Там радость и сладость неизглагованные, там праведники просветятся, как солнце. Но если такой небесной славы не мог изъяснить и сам апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснить славу и красоту горнего селения, в котором водворяются праведные души?» Это слова святого Серафима Саровского. Ребенок, который знает, что сразу же после конца урока родители придут за ним и повезут его на море, он уже весь там. Вот я помню, когда я был школьником, и, наверное, к Васе в пятом где-нибудь так, мы все сидели на уроке, и посередине урока зашли родители одного из наших соучеников, извинились перед учителем и забрали своего ребенка прямо на самолет, на автобус, потом на самолет, и повезли его куда-то туда, значит, на море. А нам еще предстояла неделя учиться, мы сидели, значит, ему завидовали. И вот христианин, он ожидает своего переселения к Господу так же, как ребенок ожидает, что папа с мамой его заберут на море. Вот как ребенок уже весь там, где песок и волны, и огромные звезды. Христианин, который знает, что Господь ведет его в небесный Иерусалим, мыслями уже там и со страхом и радостью великой ожидает своего переселения домой. Как сказал преподобный Ефрем Сирин, покаяние – это трепет перед вратами рая. Источник этой радости и богоговейного трепета – наше сознание близости Бога, который стал человеком, чтобы спасти нас и непрестанно заботиться о нашей вечной радости. Как говорится в известном стихотворении Владимира Соловьева, «Он здесь, теперь, средь суеты случайной, в потоке мутном жизненных тревог, владеешь ты всерадостную тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». Но вернемся к словам апостола, что Царство Божие есть праведность и мир, и радость во Святом Духе. Вот Царство Божие есть еще мир. И мир – это в Библии это очень огромное, очень объемное понятие. В двух словах не скажешь. Но мы кое-что скажем там за последние 10 минут, попробуем с чего-то начать. Мир – это, в частности, отказ от вражды. Это гораздо больше, чем просто отказ от вражды, но в частности. Мы живем в мире, который охвачен постоянной враждой. Люди постоянно враждуют. Не просто вот сейчас, когда мы переживаем эту трагическую смуту, а люди всегда враждуют, всегда конфликтуют. И если посмотреть на грехи, то они бывают как бы двух видов. Бывают грехи без претензий, бывают грехи с претензиями. Вот грехи без претензий – это какое-нибудь там пьянство, или обжорство, или блуд. Они никогда не выдают себя за что-то, чему вы должны предаваться. Вот есть там плакаты, которые высмеивают пьяниц. Но нет ни одного плаката, который как-нибудь гневно клеймил человека, который уклоняется от священного долга винопития. Нет, вот такого рода грехи, они как бы ни на что не претендуют. А вот вражда и ненависть – это грехи с претензиями. Это грехи, которые заявляют о себе, что вы просто обязаны им предаваться, что это ваш долг перед другими людьми, это долг перед Родиной, долг перед партией, долг еще перед кем-нибудь ненавидеть и враждовать. И во времена античности, когда апостол писал свое послание, это было, ну, примерно так же, как и сейчас. Апостол Павел, он был иудей по происхождению, его народ находился под властью римлян. Римляне и иудеи ненавидели друг друга. Иудеи считали, что римляне — это поработители, а римляне смотрели на иудеев как на террористов, что мы вот римляне, мы приносим порядок, мы приносим закон, а они вот восстают нам, втыкают нож в спину. Это ненавидели друг друга и враждовали. Враждовали самые разные группы людей по самым разным поводам. Причем сейчас нам многие из поводов для вражды могут показаться, ну, либо вообще непонятными, о чем речь идет, либо какими-то, ну, крайне дурацкими. Люди враждовали, ненавидели, убивали друг друга. И каждая из враждующих групп, она требовала, как и сейчас требует, лояльности. Апостол Павел, который был иудеем, он мог бы, наверное, вместе со своим народом воевать против проклятых римлян, заниматься партизанской борьбой. Он мог бы, будучи римским гражданином, наоборот, взять сторону Рима и помогать Риму наводить порядок. Но апостол не занимался ни тем, ни другим, у него было чем заняться. Он был послан Господом проповедовать Евангелие благодати Божией. Он просто не участвовал в этой мирской вражде. Он был в мире с Богом, и он нес людям этот мир. Он был по отношению к этой вражде из него выключен. Он был по отношению к ней чужой. Как он сам пишет, что «почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем». И вот христианин – это человек, который пребывает в мире, потому что он умер для вражды. И это нелегкое решение, потому что везде, где есть конфликт, там конфликтующие стороны требуют, чтобы вы были однозначны на их стороне. Вот сейчас от церкви, от православной церкви, обе стороны на Украине требуют, чтобы она их безоговорочно поддержала. Наверняка вы с этим сталкивались, когда вы смотрите новости. И совсем недавно я видел, что вот к новоизбранному предстоятелю Украинской Православной Церкви, митрополиту Ануфрию, к нему тоже там приступают все, от государственных деятелей до корреспондентов. И все хотят получить от него одобрение для своей страны в конфликте. И надо сказать, что владыка Ануфрий с удивительным тактом, с удивительной пастырской мудростью, он уклоняется от участия во вражде. Он говорит, что церковь – это мать для всех, для тех и других. Церковь несет мир и исцеление всем. И это значит, что церковь остается величайшим источником мира. Потому что церковь, она здесь, на земле, являет это царство мира. Царство, где люди не конфликтуют, царство, где люди не враждуют, где нет ненависти, где нет насилия. Царство, где все отношения между людьми построены на любви. И вот мир – это результат правильных отношений с Богом. И когда мы отдаем себе отчет в том, кто главный в нашей жизни, кому мы будем повиноваться. И христианин – это человек, который решает: я буду повиноваться Иисусу Христу. У меня есть царь. У меня есть мой государь. Я ему буду повиноваться, я ему присягну, и это Иисус Христос. И этот царь велит мне не участвовать во вражде и в ненависти, в которую погружен этот мир. И, конечно, люди враждующие будут на церковь смотреть с ненавистью, но как это и происходит. Церковь, конечно, обвиняют в том, что она поддерживает не ту сторону, когда она ни ту, ни другую не поддерживает. на церковь идут клеветнические нападки, этого очень много в интернете. Люди обвиняют церковь в каких-то абсолютных нелепостях, вроде того, что священники у себя хранят оружие в храмах, складируют, еще какая-то полная и запредельная чушь, потому что церковь пребывает в мире с Богом, и церковь не участвует в мирской вражде. И для людей враждующих, кажется, было бы легче, если бы церковь была просто и прямо против них. Потому что в их картину мира это бы хорошо вписывалось. Вот есть мы, есть враги. Но церковь, она является собой сверхъестественное, надмирное присутствие. Церковь является собой Бога в этом мире. Церковь ищет всем людям спасение. Что Царство Божие – это есть праведность и мир, и радость во Святом Духе. Царство Божие – это есть мир с Богом, который отражается в мире между людьми и в нашем отказе враждовать, в нашем отказе ненавидеть, в нашем отказе проклинать, в нашем отказе радоваться чужой смерти и чужому несчастью. И мы все, как подданные этого царства, коль скоро Иисус Христос есть наш Царь, являемся носителями этого мира. Мы отражаем сверхъестественный мир Божий в этом мироздании, которое погружено в конфликты, которое погружено в бесконечные споры, в бесконечные драки, а мы свидетельствуем о другом порядке бытия, о том мире, где все любят друг друга, где святые Божии из всех народов пребывают в совершенном согласии и единении. Мы оттуда. Знаете, вот там был фильм, который я не смотрел, он назывался «Мы из будущего». А вот мы, христиане, мы не из будущего, вернее, в каком-то смысле мы из будущего, мы из жизни будущего века, но мы из царства. Мы принадлежим вот тому небесному царству, которое Христос показал ученикам. Но время нашей передачи подошло уже к концу, но я надеюсь, вы все равно останетесь на нашей волне. До свидания, всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.